«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермед Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как поживаете? Надеюсь, все хорошо. Сегодня я хочу вам сказать новость. Оказывается, у нас повторы нашей передачи идут по субботам и воскресеньям в 20:00. Так что те, кто в пути или торопятся куда-то и не могут прослушать передачу сейчас, они всегда могут послушать ее в повторе. Или если вы не слышали предыдущие передачи, вы также можете видеть нас на YouTube, радио ОК, и на Facebook-страничке. Ну, кроме того, есть сайт, где вы можете прослушать все наши передачи. Я знаю, что люди заинтересованы именно прослушать именно прошлые передачи. И иногда люди заинтересованы как бы второй раз прослушать, чтобы усвоить лучше тему. Сегодня мы продолжаем тему о подростках и их родителях. Злободневная всегда тема. У нас сегодня замечательный эксперт, которую вы уже знаете, Айнура Чулпанкулова. Она была нашим гостем недавно, рассказывала про свою организацию помощи для поступления за рубеж. Но сегодня мы ее пригласили как лайф-коуча, и я думаю, что мы будем часто ее приглашать, именно чтобы поговорить о проблемах подростков и их родителей. Спасибо, Айнура, что пришли.
Добрый день, Бермет, очень рада. Спасибо большое за приглашение.
Очень приятно. Значит, ну вот, мы немножко разговаривали с Тынчтыком, психологом, он именно по подросткам. Я не знаю, вы видели эту передачу или нет?
Тынчтыка знаю, передачу еще не видела.
Ну Тынчтык, да, очень хорошо говорил. И он сделал как бы упор на то, что пока родитель не поменяется сам, то бесполезно как бы решать проблемы ребенка. И когда родители приходят к нему, и он говорит им об этом, то бывает так, что чаще всего, что они не возвращаются назад, потому что родители не хотят меняться. Правда это? Как вы это прокомментируете?
Да, я согласна с Тынчтыком. Дело в том, что ребенок учится познавать себя, принимать и любить себя именно через отношение родителей к нему, через родительскую любовь. И абсолютно согласна с тем, что пока сам родитель не начнет работу над собой, внутреннюю работу над собой и трансформацию себя, ожидать того, что ребенок поменяется, конечно же, нет. Да? То есть здесь нужно смотреть, какие... Вот у нас в коучинге мы не говорим недостатки, да, какие есть активы у родителя, которые он должен развивать, да, для того, чтобы разобраться в себе, почему так происходит, почему там у него какие-то сложные отношения с ребенком, или он им недоволен. Чаще всего, если родитель недоволен ребенком, если он постоянно зацикливается на нем, в том смысле, что делает ему замечания, видит его недостатки, наверняка родитель сам себя внутри не принимает. Ну, он, то есть, это делает неосознанно. Ему кажется, что он себя принимает, что он себя любит, что он идеальный. Но на самом деле это не принятие себя в чем-то. Понимаете? Поэтому, да, прежде всего, это работа над собой.
Ну, а как вот это понять, непринятие себя? Ведь ребенок растет, родители имеют хорошие с ними отношения, пока они дети. И тут происходит этот переходный возраст, гормоны кипят, бушуют в наших детях. И они просто меняются на глазах, как будто ребенка подменили. А тут определенно ведь что-то с ребенком происходит, а не с родителем. То есть это обусловлено физиологическими причинами в организме. И все-таки как вот надо родителю вести себя в этом случае?
Ну, здесь вот вы уже затрагиваете подростковый возраст, когда ребенок вступает во взрослую жизнь, и, конечно, это сопровождается не только его эмоциональным состоянием, вы абсолютно верно сказали, но и физиологическим, да, то есть происходит рост как физиологический, так и ментальный. в какой-то день он может себя вести взрослым, ну, или в какой-то час, да, там, в рассуждениях, а в какой-то как ребенок. И родителю просто нужно понимать вот этот переходный период и принимать этот переходный период ребенка. Понимаете, когда вот он был маленьким, до переходного возраста, он был очень привязан, да, он постоянно, может быть, нуждался, да, был зависим от родителя, там, мнения, забота, там, и так далее. А когда он уже переходит вот в этот возраст, да, а мы привыкаем к тому ребенку беззащитному, который нуждается в нашем совете, в нашей чрезмерной опеке, в наших, может быть, скажем так, не просто советах, ну, зачастую родители приказывают и указывают, считают, что тебе так лучше, да, вот, и тут происходит...
Пока он маленький, он подчиняется,
да.
А когда он переходит определенный возраст, он отказывается.
Да, просто. Он взрослеет. И вот здесь, знаете, что происходит? Происходит период такой некой сепарации, отделения ребенка от родителя. И многие родители этого не понимают. И поэтому происходит конфликт, происходят столкновения с ребенком, потому что родитель все-таки воспринимает его как малое дитя, понимаете? Вот, и, конечно, здесь нужно меняться родителю, понимать, что это переходный возраст, понимать, что это и физиологический рост, и ментальный рост. То есть он переходит от детского во взрослое состояние. И вот это надо уметь принять.
Ну вот какой стиль воспитания в данной ситуации вы бы посоветовали? Вообще, ну, расскажите о разных стилях.
Да, вообще, вот вы знаете, я буквально как бы недавно вот просматривала материалы, ну каждый раз, да, просматриваешь, и, значит, психологи Стэнфордского университета проводили исследования как раз по стилям воспитания, и вот они выявили, какие стили воспитания. Есть стиль авторитарный, да, попустительский, пренебрежительный и авторитетный стиль воспитания. И вот...
Не путать авторитетный с авторитарным.
Да, не путать, абсолютно не путать авторитетный с авторитарным. Ну, наверное, всем понятно, что значит авторитарный стиль воспитания. Это вот подавление самости ребенка, да, использование своей власти. Значит, здесь больше звучат фразы «ты должен», «ты обязан», «ты должен» в риторике родителя. А попустительский, такой снисходительный, да, это тот родитель, который управляется ребенком. Он его балует, он ему все позволяет, ребенок им начинает манипулировать, управлять, то есть он как бы в заложниках у ребенка, и чтобы избежать любой конфликт, как бы он идет, ну, навстречу ребенку, то есть ребенок им манипулирует, да, вот это вот попустительский. Есть пренебрежительный стиль воспитания, когда родитель абсолютно не принимает никакого участия в жизни ребенка. Он такой, знаете, отстраненный, отвлеченный.
Особенно, когда ребенок уже подросток, да, как бы родитель, ну, бывает, устраняется. Или, да, бывает, ну,
бывает
в детском
возрасте. Вы знаете, бывают, вот, например, в семье, там мама и папа, вы не замечали такое? Либо папа очень участвует, ну, в воспитании, ну, там, либо мама,
то
а какой-то
из родителей
абсолютно отстранен, отвлечен. Ему, ну, вот он как есть вроде бы.
Ну, у нас чаще отцы такие,
но он,
да,
отсутствует,
ага.
Он абсолютно равнодушен, да, вот к его эмоциональным потребностям, поведенческим. И авторитетный стиль управления — это такой стиль управления, когда родитель реагирует на эмоциональные потребности ребенка, поведенческие, эмоциональные. Значит, но у него при этом, конечно, есть свои стандарты родительства, да, и он старается как-то вот участвовать, не просто, для него общение с ребенком приоритет, и при этом он... У этого родителя тоже есть определенные рамки, определенные ограничения, но все это проговаривается с ребенком. То есть это такой, знаете, более зрелый подход.
Насколько я поняла, из всех этих стилей только последний, наверное, и эффективный, и правильный.
Да, последний он эффективный, но с другой стороны, конечно же, ну вот не бывает
чистых
в идеальном, да, в идеале вот такого чистого стиля, как бы, конечно, это наиболее эффективный стиль, но, тем не менее, существует некая как бы комбинация, да, вот этих стилей.
Я вас правильно поняла, когда мы сбиваемся на, допустим, у нас стиль авторитетный, и мы стараемся быть такими позитивными родителями, эффективными, но иногда мы скатываемся на авторитарный или какой-то, как там другой, пренебрежительный, да. И тогда мы должны себя корректировать,
да.
Правильно?
Вот здесь, знаете, вот вы прям классно так отметили, здесь в чем проблема? Именно проблема, когда ребенок вступает в подростковый возраст, нам становится с ним сложно, да? Мы не справляемся с ним, потому что вот в подростковом возрасте ребенок разный, согласитесь, да?
Абсолютно, у меня сейчас 15-летний сын, поэтому для меня эта тема абсолютно актуально, и я вот готова просто задавать вопросы как родитель.
Да, потому что я тоже сама пережила это и помню, как колбасило меня, то есть родителей колбасит, как с ним вести, да, то есть он не понимает, ну, там, определенного языка, вот я ему сказала нормальным языком, один раз, второй раз, третий раз, а в четвертый раз уже применяю авторитарность.
Да, тут, знаете, вот я на своем примере могу сказать. Допустим, ну, у нас ровные отношения, хорошие несколько дней, да, потом что-то случается, и вот эти ровные отношения, они как бы, может быть, они на границе с вот этими попустительскими методом, и ребенок начинает, ну, как бы себя чувствовать разболтанным, да, если можно такое слово применить, и как бы наглеть начинает. Ну, тут ты начинаешь переходить немножко на авторитарный стиль, повышаешь голос и так далее. Это, в принципе, не очень-то помогает, иногда может усложнить ситуацию, да?
Или временно помочь, да?
Да, или временно помочь, но потом какой-то кризис, там еще более какое-то как восстание, знаете, в ответ.
Да, знаю.
Вот. И вот я не знаю, это вот как бы теоретизировать хорошо, мы все как бы в теории знаем, я книжек тоже много читаю на эту тему, но вот когда доходит до жизни, очень сложно, вы знаете.
Конечно, это очень сложно, и самое главное, что родителю необходимо, это вот терпение. И вот как я опять возвращаюсь, и мы часто говорим, безусловное принятие своего ребенка. Понимаете, до подросткового возраста вы жили, ну, скажем так, комфортно, было понимание, вы говорили ему, что нужно делать. Ну, то есть он был еще зависим, согласитесь, там, эмоционально, там, физически, финансово, ну, и так далее, да. И тут бамс, у ребенка появляется свое мнение, он, возможно, его, исходя из своего возраста, может выражать очень эмоционально, да, и для нас, ну, или, может быть, какие-то поступки, да, у него, да, и, естественно, нас начинает вот, ну, колбасить, понимаете?
Меня то, что, вот, например, лично, потому, я извиняюсь, да, что я перебиваю, меня пугает, например, какие-то вещи такие, что, не дай бог, уйдет из дома или пропустит уроки в школе, и причем вот такие вещи даже проговариваются им, ребенком, когда вот ты начинаешь либо авторитарный стиль давить, либо наоборот шарахаешься от попустительского такого для того, чтобы... Ты применяешь этот попустительский стиль для того, чтобы у тебя были хорошие отношения, чтобы у него не было вот этих каких-то позывов к каким-то крайним, да, радикальным действиям. И думаешь, ой, нет, лучше я приму, да, пусть, главное, дома сидит, пусть будет это, ну, чувствует себя какой-то душевный комфорт, не дай бог там, нет, пойдет куда-то и что-то случится, или назло что-то, да, сделает. Вот, как вы говорите, колбасит, вот это слово колбасит, потому что ты не знаешь уже, что делать реально. Вот как вот этот вот страх, что ли, нам, я не знаю, есть ли какие-то методы, чтобы не допустить ребенка к крайним действиям там, там сбежать из дома или не ходить в школу, и в то же время, ну, как бы не бояться этого, но в то же время и не допустить этого. Вот есть какой-то
ну, рецепт? Естественно, сегодня вообще нужно учиться родительским навыкам. Нас же этому не обучали.
Да.
Согласитесь, что наши родители, они воспитывали нас, ну, условно, бессознательно, в том смысле, что им передавалась модель поведения их родителей, возможно, какой-то опыт образовательный, профессиональный, он откладывал в целом. Система наша,
да.
Вы помните, советская,
да, советская,
да. Авторитарная, потому что модель образования у нас тоже была и все еще остается авторитарно-назидательной. Ну, такой мягко авторитарно-назидательной, да, и это наложило отпечаток. Сейчас абсолютно другое время, и сейчас, скажем так, те родители, которые хотят улучшить качество отношений в своей семье, со своим ребенком, да, ну, скажем, в этой системе семейной, да, они обучаются родительским навыкам, да, то есть не только читают вот книги, да, они ходят к психологам, коучам, ходят на тренинги, да, и так далее. И здесь вот опять-таки я возвращаюсь к принятию и к терпению, понимаете? Вот чем эффективен авторитетный стиль воспитания, это я бы не сказала, что это прям чисто либеральный стиль воспитания, нет. Авторитетный стиль воспитания предполагает разговор взрослого человека с ребенком. То есть, вот,
как со взрослым. Да,
да? Как со взрослым. Ну, в определенных случаях он же все равно остается ребенком. Да? Вот есть еще, знаете, модели поведения, да, вот модели поведения взрослых и родителей. По, значит, есть такой выдающийся психолог Эрик Берн, да, и вот ему принадлежит вот эта концепция транзактного анализа. То есть он выявил типологию эго-состояния людей. Человек взрослый, он пребывает в нескольких состояниях – взрослого, ребенка и родителя. Да? И вот из этих трех состояний, и существует, кстати, потом дальше уже психологи пошли, развили, да, эту концепцию, и существуют такие модели поведения родителей – взрослого, ребенка и родителя. И вот здесь нашим родителям хотя бы на 80-70% нужно включать модель поведения взрослого, то есть говорить с ним, обговаривать правила. Понимаете, мы обычно ребенка наказываем, а где у нас правила? Мы вывешивали, мы обсуждали эти правила. То есть, понимаете?
Хорошо подмечено.
Да, вот я помню свой опыт, когда у меня сын тоже был подростком, и в те времена было, ну, не принято вообще ходить к психологам. Да? Но я пошла
у
к
меня
психологу.
Дочь была тоже в то время.
Я пошла к психологу, потому что мне нужно было с этим совсем разобраться. Да? Подростковый возраст, ну, просто был такой вот, знаете. Вот. И я помню, что мы разработали с ним правила. Я поняла, что как я могу требовать, если, в общем-то, правил нет. И когда вот эти правила мы с ним обсудили, разработали, мы даже контракт подписали тогда, понимаете, вот прям взяли и подписали этот контракт. Мои обязанности, его обязанности, мои права, его права. И когда вот он просил деньги, мам, дай мне там, мне вот нужно сходить там, да, вот куда-то. Правила. Там, ты дома не убрался, то есть они были вывешены, ты это сделал. То есть как бы вот я училась говорить по-взрослому. Мы же вот, например, на работе же там не повышаем голос на своих коллег, мы говорим правила, да, вот ваша обязанность такая-то, вы ее не выполнили. Мы вам там сокращаем, предположим, зарплату или там делаем выговор и так далее. То же самое здесь, нужно терпение. Понимаете, потому что ребенок, он познает этот мир, и поэтому он разный, да, он бывает категоричным, понимаете, у него сейчас идет как бы такая рефлексия, кто я, какие мои ценности, и его кидает и туда, и туда. То есть это как бы нормальное состояние, он пробует себя, Но надо с ним говорить. Надо просто садиться, надо стараться управлять своими эмоциями, потому что вот, вот эти стили, попустительские, там, авторитарные и так далее, ну, желательно, конечно, их не применять, потому что он же тоже ребенок на вас смотрит и бессознательно начинает манипулировать. То мама такая, то она другая. То есть вот нам нужно совладать со своими эмоциями и продолжать. Это не работа одного дня, понимаете?
Да, это не работа
одного дня, это работа на многие года.
Да, вот говорят, что брак, да, это работа тяжелая, как бы строить отношения с мужем, с женой, но отношения с взрослеющими детьми, да, да даже с маленькими, это тоже абсолютно очень тяжелая работа. А, ну, это потрясающе, что у вас вот так получилось заключить договор со своим сыном, и он пошел навстречу, подписал.
Ну, конечно, не сразу это все работало, он нарушал, но, по крайней мере, я научилась владеть своими эмоциями, научилась принимать ситуацию такой, какая есть, но потом оно стало срабатывать. То есть
это прекрасный метод, прекрасный, меня прям это вдохновил. Потому что ведь их же надо и готовить к жизни взрослой по правилам определенным. Это соответствующая и подготовка, то, что в любом society, в любом обществе, и на работе, и в вузе, да, они должны какие-то соблюдать правила. А вот как мотивировать ребенка к учебе? Вот это вот сегодня такой важный вопрос у всех, потому что интернет полностью поглотил наших детей, телефоны мобильные, игры, игровые приставки, и ну, совершенно они не хотят учиться по стандарту какому-то.
Очень хороший вопрос. Вы знаете, родители часто его задают, и я скажу, что я на стороне детей всегда. Вот какой бы ни была ситуация, я прежде всего говорю, что родители, начинайте с себя, да? Учеба у нас, Бермет, учеба у нас в стране очень скучная. Опять-таки, я не говорю о каких-то вот исключениях, да? Вот
я
есть школы международные, там частные, с уникальными методиками, но в большинстве своем модель обучения все та же, традиционная. Ребенок пришел, он там пересказал материал, то есть ни навыков критического, креативного мышления, вот этих вот софт-навыков, да,
до которые сих пор, мы даем, до сих их, пор наши школы не
да,
применяют.
Да, их абсолютно нет. И вот в этой ситуации достаточно сложно мотивировать своего ребенка к учебе, потому что он выгорает. Плюс, вы знаете, вроде бы как бы у нас пытались и пытаются проводить реформы в образовании, но они свелись к тому, что загрузили учителей. Понимаете, очень много домашней работы, это вот стандарты такие, которые спускаются сверху, и учителя загружены, проверяют эти бесполезные рефераты, там, ну и так далее, работы, заполняют журналы, и нагружены ученики. И я вот вижу, что очень много бесполезного они делают, понимаете? И они не нарабатывают те навыки, которые им нужны будут в жизни. И в этих ситуациях, что я советую своим нашим родителям? Прежде всего, для того, чтобы хоть как-то поддерживать эту мотивацию к учебе, ну, во-первых, для родителя, для любого должно быть приоритетом общение с ребенком. Но общение, вот многие путают, это вот не то, что ребенок пришел со школы, и родитель говорит: ты поел, ты уроки сделал, ты убрался, это не общение. Вот, дорогие родители, я к вам обращаюсь, это абсолютно не общение. Общение, когда вы выходите куда-то там, в горы едете, да, совместная активность, либо вы любите, может быть, там в кафе, в ресторанах. Вот, например, ну, мы с сыном, как бы я был, мы гурманы, да, вот любим здоровую, вкусную еду. И я Вот насколько мне было некогда, все-таки я была single mother, да, ну вот мама, да, которая воспитывала сама своего ребенка и была очень загружена всегда. Но выходной, я помню, вот у нас воскресенье, это был наш день. И я понимала, особенно вот в подростковом возрасте, что ну как вот дома общаться в этой обстановке, да, и поэтому каждый раз мы выходили, я говорю, пойдем вот туда, да, посмотрим, что за кафе, и мы по 3-4 часа сидели с ним, общались, я его слушала, потому что, как вы, я тоже беспокоилась, в какой он компании, чем он дышит, чем они там занимаются, да, и вот о кино, об увлечениях, и знаете, был такой прикол, ему звонят друзья, а где ты? А я с мамой. И вот постепенно вот эта вот толпа мальчишек приходила, ну вот как-то любили они со мной общаться, я как-то вот старалась находить с ним язык через его увлечение. Вот я посоветую родителям, если вы хотите, чтобы он был мотивирован в учебе и вообще ребенок как-то себя чувствовал комфортно, пожалуйста, поддерживайте его увлечение. У моего сына увлечением был футбол, он и остался. Вот. И поэтому я ему покупала книги, его ролевых моделей, журналы мы выписывали, вот эти футбольные. Но я и потом сама вовлеклась и стала увлекаться футболом. Мне это настолько стало интересно, потому что футбол – это же не просто вот футбол, да? Ты узнаешь о жизни этих людей, да? О личностях, ну и так далее. И вот через это я нашла язык с ним. Очень многие родители говорят, вот ребенок, например, мальчик, хочет заниматься там рисованием, да, или стать дизайнером, а родитель говорит, это не мужская профессия, тебе надо на баскетбол, и папа навязывает баскетбол. Ни в коем случае не надо навязывать, вы демотивируете его. Поддерживайте его увлечение, первое. Второе, ставьте приоритетом общение с ребенком. Третье, старайтесь его слушать. У нас общение, знаете, как происходит? Я видела, как отцы, вот приходили проблемы, приходят ко мне родители, мама между двумя огнями, особенно в подростковом возрасте, папа и сын. Папа абсолютно не слышит. У него общение такое, нотации, лекции, тебе надо это, то. Он не слышит потребности, он даже не спросит, сын, а чего ты хочешь в этой жизни? Вот нам надо слушать их, просто садиться и слушать, задавать вопросы. Вот как вы сейчас мне задаете вопрос, Бермет, и слушайте меня. Точно так же нам нужно учиться
общаться. Сейчас сколько вашему сыну лет?
Моему сыну 30 лет. Он уже женатый.
Вы просто такую образцовую модель идеального воспитания, как бы.
Нет, ну ни в коем случае. Нет.
Я понимаю, что есть нюансы, что это так кажется, но тем не менее,
было сложно.
Как бы надо стремиться к этому идеалу, ну, естественно, не все будет так гладко, как это звучит.
Ну, я старалась,
как это звучит. Но он у вас оправдал все ваши, да, методы воспитания.
Ну, знаете, вот вы опять хороший вопрос задаете. Мы, родители, часто ставим высокие ожидания. Вот это тоже большая ошибка родителей. Особенно высокие ожидания как раз-таки ставят авторитарные родители.
Это напрягает ребенка, и он,
да,
как бы протестует.
У,
да,
меня были вначале очень высокие ожидания. Да? Вот столкновение, скажем так, моих ожиданий, моих перспектив на его будущее, да, его, да. Я потом приняла, я начала учиться его, безусловно, принимать и любить, да, вот. И, конечно же, я ему потом советовала, подсказывала, опять-таки училась без навязывания своего мнения. Скажу, что он проходил свои ошибки, у него были провалы, но я это принимала. Я потом поняла, а как он будет учиться по жизни? Лучше пусть у него сейчас будут ошибки, провалы, нежели он их потом будет совершать, да? И я думаю, что, ну, я не скажу, что я была прям супер идеальной мамой, но одно я могу сказать, что я человек, который всегда старается
работал
работать над собой.
Да, над собой. Я вот, вы мне говорите, я сейчас вот то же самое прохожу со своим сыном, а у меня были, пока он был ребенком, очень высокие ожидания. И как будто бы они оправдывались, потому что мне казалось, что у него какая-то феноменальная память там, он очень хорошо запоминал даты исторические там, вообще информацию. Ну как, вот часто бывают сейчас дети такие, как бы, mm-hmm. да, на грани такой гениальности или что-то. Mm-hmm. И, соответственно, твои ожидания растут, и ты какой-то такой прям... Особенно мы часто то, чего мы сами не доделали в жизни, да, стараемся на своих детях, как бы вся надежда на них, да, ты станешь великим человеком и так далее. Но, я скажу, с годами как-то это прошло, и он стал обычным подростком, и обычный как-то стал вещи делать, ну, со знаком минус, да, там, допустим, лениться в учебе, там, оценки стали хуже, и прочее, и прочее, и все мысли только, вот если у вашего было увлечение футболом, у моего увлечение баскетбол, и все, ему больше ничего от жизни не надо, и даже если он когда-то ходил на футбол, сейчас говоришь, ну, поиграй в футбол для разнообразия, там школа, допустим, предложила второй вид спорта, да? Нет, вот только баскетбол и все, хотя... И потом в каком-то возрасте, допустим, 13 да, лет, они еще все равно дети, и ему кажется, что нет, вот я буду баскетболистом, и все остальные предметы мне не нужны. Да, такой какой-то максимализм, да, наивный. И они начинают протестовать, он начинает говорить, вот школа не учит, вот то, о чем вы говорили, не учит тому, что мне в жизни вообще нужно будет, зачем мне вот эта вся зубрежка или вся эта сложная математика, когда я не собираюсь ее там как применять. Вот эти вот протесты, постоянные протесты, да, ты начинаешь объяснять, нет, вот это все равно нужно, да. Да, вот это происходит. И я, кстати, тоже сейчас пришла к тому, чтобы принимать ребенка своего таким, какой он есть, безо всяких вот этих, как вот Great Expectations, да, как у этого Чарльза Диккенса произведение называлось.
Абсолютно.
Вот эти великие ожидания, которые мы возлагаем на наших детей. И я сейчас просто хочу, чтобы он был хорошим человеком, а там уже как вот жизнь его поведет, да?
Вот вы абсолютно на верном пути, понимаете? Большинство родителей, особенно вот есть такая категория родителей, как вы, да, как я, да, вот, которые постоянно профессионально реализуются, да, успешны в своей сфере, да, ну, как бы, вообще мы...
Того же от детей своих,
да,
ждем.
И мы ожидаем, мы ставим очень высокие планки, да, мы хотим, чтобы они там, ну, вот, опять-таки, что такое успех? Ну, это, наверное, отдельная тема, вот отдельная, да. Буквально, потому что я вот над ней
мы
размышляю.
Мы еще будем с вами очень много,
да,
встречаться,
Вернет, это вот опять-таки стереотипы мировые в целом. Угу. А ведь самое главное, знаете, я вижу семьи, которые ко мне тоже приходят, ну, в этой среде, да, так сказать, работаю, общаюсь, да и в целом, да, там высокие ожидания. И, как правило, у вот таких вот супер успешных людей, а у меня были родители, которые вот топ-менеджеры, возглавляют компании, приходит ребенок абсолютно страдает, нет, страдает низкой самооценкой, да. Ребенок очень стеснительный, очень, ну, такой вот, скажем так,
зажатый, в какой-то степени,
подавленный,
да?
подавленный либо мамой, либо папой, потому что они не дают ему...
То есть успешные
ему...
родители подавляют.
Они подавляют, они не просто авторитетом, у них это, вы понимаете,
стиль,
ну, добиться
жизни,
этого,
да,
успеха, согласитесь,
соответственно, тип
большинство
личности
топ-менеджеров,
такой.
Да и вообще вот, ну, скажем, людей-лидеров, да, возглавляющих там компании, организации, на высоких государственных постах, у них есть в большинстве своем авторитарный стиль управления, да, правильно? И они подавляют, они вот проецируют это на своего ребенка, да, и ребенок в результате становится несчастным, понимаете? А потом, когда он вырастает, они говорят: Вот она такая не самостоятельная, я ей все давала, и то, и другое. Она до сих пор не знает, что ей надо. То есть родитель требует ответственности от ребенка. Но извините, как вы можете требовать, если вы ему не давали даже права выбора? Вот сейчас ваш сын, да, он в подростковом возрасте. Ему нужно сейчас понять, что он и где он будет. У него сейчас идет поиск его идентичности у подростка. Поэтому, дорогие родители, пожалуйста, я не говорю, оставьте их в покое, да? Будьте терпеливы. Вы видите, а потом где-то можно спокойно спросить, узнать у него, не подавить и не навязать свое, спросить и узнать. И дать свой совет ненавязчивый. Сказать, ну вот я считаю, сынок, вот так-то или доченька, а ты смотри сам. Вот как я потом делала, да? Вот. И самое главное, если наш ребенок будет счастливым, гармоничным, поверьте, он станет успешным. Не обязательно ему там в 20-25 лет, может быть, он и в 30 лет, он станет успешным. Вот я сейчас горжусь своим сыном, вы знаете, он действительно, как вы говорите, стал хорошим человеком, порядочным, счастливым, и он замечательный папа, вот замечательный. Он настолько вот прям, ну, нетипичный папа для нашего общество, вы понимаете, да, вот нетипичный, да, вот он очень большое значение придает воспитанию
детей.
Это
замечательно, что вы воспитали сына.
Помимо того, что он, конечно, работает, да, он реализуется, у них свои семейные планы, да, в сфере бизнеса, но и тем не менее, вот он вот такой вот семьянин и замечательный отец. И я горжусь, понимаете, я горжусь.
Ну вот это вот к теме о том, что разрушает мотивацию, да, подростков, uh-huh. И интерес как бы к жизни. У вас что-то есть еще,
да,
сказать,
конечно,
на эту тему?
Смотрите, очень важно, когда мы общаемся с ребенком, когда мы делаем ему замечания, не акцентировать внимание на его недостатках. Понимаете? Вот это очень важно. Вообще нужно менять язык.
Наш советский стиль только же постоянно,
да,
вот прям бить на больное.
Нужно менять язык общения со своим ребенком, потому что он тоже личность, у него тоже свое мнение. Даже у маленького ребенка, вот моя внучка, ей 3 года, у нее свое мнение. И я спрашиваю, я считаюсь, ну, иногда, конечно, бывает у ребенка крайности, но, по крайней мере, я ей, ну, объясняю это. То есть я не игнорирую ее чувства, я сажусь, я начинаю ей разъяснять, объяснять. Вот, поэтому очень важно акцентировать внимание на его сильных сторонах. Я это часто говорю на своих тренингах. У нас даже есть там техники, ролевые игры. Вот, например, когда, ну, часто бывает, что ребенок недисциплинирован, да, или там неответственный, мы ему сказали, он не сделал. Как мы начинаем делать замечания ребенку? Почему ты такой безответственный? Я же тебе сказала. И мы вбиваем ему установку.
Что
я безответственный, я безответственный. Потому что ребенок, я еще раз повторюсь, учится себя любить через отношение родителя к нему. Если мама или папа говорят, а, я бестолковый, я безответственный, он это принимает. Эта установка
ярлык,
начинает...
Он как бы запечатывается в его,
конечно,
голове.
Конечно, это как,
да,
установка, он начинает действовать. Эта установка начинает действовать. Кстати, вот на нашем курсе наставничества вначале мы работаем по их установкам. И знаете, там сколько вылазит установок? Откуда они, эти установки? Естественно, родители вбивают эти установки. Из лучших побуждений, но не умеют общаться. А вместо этого нужно сказать, сынок, ты же можешь быть ответственным. Вот если ты в следующий раз там спланируешь время и сделаешь это, все будет же нормально, и я не буду как бы злиться, да? То есть, доченька, ты же у меня дисциплинированная. И часто родители обобщают. Вот это, когда какая-то ситуация происходит, родитель обязательно что вставляет? Вот ты всегда такой.
Надо, хотя он далеко не всегда
надо,
такой.
Надо, да, отделять ситуацию и говорить именно по данной ситуации. Значит, акцент на сильных сторонах. Потом родители очень часто сравнивают подростка с другими детьми. Вот Азамат, он такой хороший, вот твой двоюродный брат или твой одноклассник, или же сравнивают с другими детьми. Вот часто мне родители приходят, говорят, вот она такая у меня застенчивая, неуверенная, не самостоятельная. А вот младшая... В присутствии ребенка, понимаете?
То есть со своими же детьми тоже нельзя сравнивать. Со сестрами, с братьями нельзя.
Абсолютно нельзя сравнивать. То есть никогда не сравнивайте, потому что вы вызываете в ребенке ревность, зависть, злобу, а потом уже во взрослом возрасте мама или папа удивляются, а почему она такая за, почему она так к тебе относится? Ну и так далее, да. Потом вот есть момент старший и младший. Вот сейчас как раз у моего сына младший сыночек, годик, да, и старший. Ребенку 3 года, да, или ребенку даже 10 лет, мы говорим, ты же старшая. Вот ни в коем случае не надо, опять-таки, ты старшая, ты должна, да, и так далее. Потому что она остается таким же ребенком. Ну и чрезмерный контроль. Постоянная помощь и опека. Есть такие родители, которые очень опекают и за не, там, ну, просто не дают возможности ребенку проявиться. Вот это вот опека, контроль, лекции и нотации. То есть нужно вот, опять-таки следить за своей риторикой, как мы вообще общаемся с ребенком.
У нас сейчас появилось сообщение на WhatsApp, долгожданное, так редко к нам приходит. Значит, можно поделюсь своим опытом общения. Один из методов общения с ребенком – это дружить с его друзьями. Я стараюсь дружить с друзьями моих детей. Встречаюсь с ними, общаюсь и спрашиваю о своих детях. Рассказываю им о своих детях. Вместе с их друзьями участвую в разных мероприятиях.
Вот, отлично.
Говорю своим детям хорошие стороны их друзей и слышу, как их друзья хорошо отзываются обо мне. И это нравится моим детям, и они гордятся мной, и это сближает нас.
Ну, вот, был,
да, это вот похоже на вашу ситуацию, да. Когда вы тоже встречались с друзьями своего сына. Дальше, значит, он пишет, был один момент, однажды я поехал на экскурсию вместе с одноклассниками моего сына, когда он учился еще в 4 классе, и некоторые мальчики говорили моему сыну, я хочу, чтобы твой папа был и моим папой, он классный, так что надо дружить с друзьями своих детей.
Абсолютно верно. Вот здесь просто нужно, знаете, создавать такую безопасную и доверительную среду, пространство для своего ребенка. У нас так получилось, когда мы вот с сыном все время проводили время, мальчики сами приходили. И знаете, как еще произошло принятие? Я просто сейчас не хочу говорить. Какие были ситуации. Но у меня с сыном было правило. Я ему всегда говорила, сынок, как бы там ни было, в какую бы ты ситуацию ни попал, всегда делись со мной, потому что я, ну, я всегда буду на твоей стороне. И были очень сложные такие в подростковом возрасте ситуации. И я даже помню, когда приходил, мам, вот у друга вот такая-то проблема, и я, в общем-то, ну, решала, помогала их проблемы. Они просто боялись своим родителям об этом сказать. То есть было вот, были и такие моменты. И здесь очень важно создать вот эту доверительную среду, тогда у вас все страхи пропадут, но должно быть принятие. Должно быть принятие.
Но у меня была, например, другая ситуация, когда... Мой сын, он очень стеснительный, и он вообще запрещал мне разговаривать с друзьями со своими. То есть, ну, видимо, у него вот это стеснение, что мама что-то там не то скажет, или вообще, зачем она вообще разговаривает. Он очень нервно это воспринимал, когда я разговаривала, а у нас были ситуации, когда я подвозила на машине. То есть мы менялись, его родители забирали, допустим, с тренировок или со школы, а я отвозила. И все равно сидишь с детьми в машине, и надо же о чем-то их спрашивать, разговаривать. Вот. Но ему, он все время был в таком очень сильном напряжении. И тем не менее, у меня были достаточно нормальные, хорошие отношения с его друзьями. И когда возникла какая-то ситуация очень сложная, я не буду вдаваться в подробности, я как бы отдельно встретилась с друзьями для того, чтобы порасспросить их, в чем же дело. И вы знаете, это вызвало такую бурю просто страстей, что вот как это ты посмела без меня отдельно с ними разговаривать обо мне, что-то спрашивать у них. И это вызвало, наоборот, обратную реакцию. Поэтому и совет хороший, конечно, пришел к нам на WhatsApp от слушателя. И вы говорите правильные вещи, но не всегда это вот как-то вот так работает. Есть характер индивидуальный. Я думаю, у моего ребенка характер посложнее, что ли.
Бермет, ну, это, знаете, такая тема глубокая. Я опять-таки все-таки считаю, что здесь дело не в ребенке, а в родителе. Да?
Может быть, я где-то, да, да, что-то почему? Неправильно сделала.
Потому
да,
что...
я согласна, что, наверное, сейчас, мне надо было...
Да, сейчас все нюансы не расскажешь. Может да. быть, вот я почему говорю, что нужно создавать безопасную и доверительную среду. То есть доверительная среда, когда он вам... полностью доверяет. А это оно не приходит за один день, за два дня, да. То есть вот если с вашей стороны, да, вот, ну, не будет там негативных оценок, осуждения, вот вы же сейчас говорите, у него такие мысли, они меня пугают, да. Ну и у моего подростка были такие мысли. Вначале они меня пугали, а потом я стала развивать в себе вот это вот эмоциональное мастерство, да, и принимать. Я стала понимать, что у него сейчас идет столкновение разных ценностей, он ищет себя. Это не означает, что он пойдет по тому пути. Позвольте ему выражать свои мысли, какими бы страшными они для вас не были. Если он выражает свою мысль, говорит: «Мама, я там уйду там, из дома», не надо пугаться. Понимаете? Дайте ему эту возможность. И сами примите ее. Это не означает, что он уйдет из дома. И подумайте, а может быть, мне действительно создать такое пространство доверительное? Доверительное – это не попустительство, вы понимаете, да? А принятие его с его недостатками, с его негативными какими-то размышлениями, которые вам не нравятся, с его увлечениями, с тем, что он говорит, а зачем эта учеба нужна? Вы понимаете, да?
Да.
Вот как, почему они с друзьями легко общаются? Потому что они друг друга принимают, а вот тут ребенок высказал мысль, и вы начинаете нервничать, и вы начинаете бессознательно его подавлять, да что ты будешь, да что из тебя будет, да, вот предметы нужны и так далее. Выслушайте, примите и спокойно выскажите свое мнение. Просто высказать мнение, не навязать. Сказать: вот я считаю, сынок, так-то, так-то, ну ты сам подумай. Через какое-то время он подумает, придет к вам и скажет. Я вам говорю реально. Мама,
нет,
ты
у меня
права.
Я как раз-таки все это применяю, и сейчас у меня более-менее очень хорошие отношения. И, ну, бывают иногда моменты, когда мы по инерции, да, начинаем включать либо авторитарный стиль, в котором мы сами выросли, копировать своих родителей, либо наши нервы там где-то что-то не выдерживают. Но в целом вот это все теоретически изучив, я тоже прочитав все эти книжки, я создала как бы атмосферу любви, приятия, и когда я ничего не требую там, ну, каких-то высоких этих звездных этих планов не строю, не выговариваю. Хотя вот это была моя ошибка, знаете, вот когда он еще был, ну, допустим, 5-6 класс, как-то вот внушать ему все время, что учеба главная, что вот моя мечта, чтобы он учился непременно в Гарварде, знаете, и ничего там меньше, знаете, как-то. Ну, я, в принципе, не грубо это навязывала, ну, как бы с таким, знаете, позитивным, с любовью, что вот ты же вот у меня такой вот умненький и так далее, конечно, ты будешь учиться в Гарварде. Но я думаю, что я, может быть, перегнула, потому что у него какое-то вот пошло... Либо страх, да, возник у ребенка уже взрослеющего, что вдруг он не дотянет, да,
ожидания,
до моих ожиданий.
Да. И как это примет мама,
и,
да?
И это выразилось в том, что вот как бы по учебе он, наоборот, стал вот хуже и хуже, либо как бы назло не учиться. Нет, я не пойду в Гарвард, зачем мне это? Ну, вроде бы непонятно, серьезно он говорит или несерьезно, но часто бывает, что, ну, когда нервная ситуация, когда он не хочет, да, там глубоко учиться, он это выговаривает, и я думаю, что я либо, да, перегнула, надо быть с этим тоже осторожным, даже если ты говоришь позитивно, стараясь мотивировать, ну, мотивировать как-то, наверное, по-другому. Вот есть у вас секреты, как мотивировать к учебе, вот тем более вы занимаетесь образованием за рубежом, чтобы ребенок стремился именно вот, да, в хорошем вузе учиться, да, поехать за границу, да, получить лучшее образование.
Да, ну вот опять-таки, побольше, во-первых, общаться с ребенком, да, во-вторых, школа у нас скучноватая, поэтому поощрять обязательно его увлечение, его хобби. Через его увлечение и хобби у него появится мотивация, но это не означает, что вы не должны ему говорить, что учиться, ну ладно, хорошо, ты не хочешь, не учись. Конечно, надо это все проговаривать, но достаточно деликатно, конструктивно, без навязывания, да, вот. И дополнительные какие-то активности, да, вот, потому что в школе, ну, недостаточно этого, да, вот, нужно его, наверное, как-то вот связать с той средой мотивированных ребят. У нас же очень много разных сообществ, да, где вот старшеклассники, студенты, волонтерят, да, вот, ну, по его интересам. И вот, например, вот наши курсы, вот они приходят, у нас абсолютно другая методика, им нравится.
Вот расскажите, появляется... что за курсы, и, может
вот
быть, кто-то
захочет.
Вот
наша программа для подростков, наставничество по карьерному образованию и критическому мышлению.
Это как бы шаг на пути в поступление,
да,
в зарубежный,
да,
вуз.
Это и шаг, это и их трансформация. Этот курс трансформационный. И здесь они получают такую мотивацию за 3 часа, то есть они начинают меняться, им становится интересно, вот, и они, и у них появляется мотивация к учебе.
А дети сами с удовольствием приходят или они как бы под нажимом родителей?
Вы знаете, вот ситуации бывают разные. Бывает и так, что, ну, чаще, конечно, дети сами хотят, после консультации, когда вот я рассказываю, они сами хотят, но бывает, что ребенок не хочет, а родитель говорит: нет, пойдешь. И вот когда он приходит, они потом благодарят. После второго, третьего занятия: Айнура Рузбековна, как здорово, что папа меня заставил. Почему они не хотят идти? Потому что они думают, что это будет так же, как в школе, скучно. А у нас-то... совсем по-другому проходят занятия.
Да, дорогие родители, запомните, организация Айнуры, Айнура Чулпункулова, ищите ее в Инстаграме и на Фейсбуке, других сетях. И организация называется CAF. CAF – это C-A-F, английские буквы. У вас есть сайт, да, тоже интернет, где,
да,
они могут получить?
Да, у нас есть сайт www.caf.kg.
У нас тут еще один вопрос пришел. Значит, это вот такой же вопрос, который я почти задала. А как быть, если ребенок закончил школу и не хочет идти в колледж? Ему кажется, что учеба – это трата времени. Лучше окончить курсы и делать то, что ему нравится. Как тут быть?
Ну, сейчас, видите, такой тренд. Я так чувствую, что ваш ребенок достаточно мотивированный, потому что вот этот, вот этот тренд, он же не случайно, что достаточно закончить курсы и уже начать работать. Есть конкретные примеры.
То есть он уже мотивирован на курсы, да?
Ну, вы вообще мотивированный.
Вот, того, да, человека, который задал этот,
да,
вопрос.
Он достаточно мотивированный. Здесь смотрите, какой момент. Во-первых, мы привыкли с советских времен, что ребенок закончил, и он сразу должен поступать в вуз. Ну, дать
я выше... бы сказала, это вообще наш какой-то азиатско-кыргызский менталитет.
Не только, это советский. Помните, это с чего пошло?
Нет,
ликвидация,
вот я просто
безграмотности.
Я просто хочу сказать, что, помните, даже в Америке в вузах азиаты... огромное количество. Ну,
вы имеете в виду корейцы, процентное, китайцы.
Процентное, да? Отношение. Я думаю, тут азиатский какой-то менталитет, непременно, ну, высшее образование.
Ну, в Советском Союзе это было, да, вот прям высшее образование получить. Но есть же еще и gap year, да, то есть это вот год, когда у подростка есть возможность подумать, поразмышлять, попробовать себя.
То есть стоит дать такую паузу, да?
Вот посмотрите, пожалуйста, если вы сможете его убедить, но не навязчиво, что а давай все-таки ты поступишь, ну, будешь учиться и параллельно на эти курсы, да, ходить, то да. Если нет, может быть, есть возможность ему пройти эти курсы, да, пусть он попробует себя занять еще какими-то другими курсами, там, по личностному росту, да, как наши, да, чтобы его смотивировать. То есть найти ему среду мотивирующих ребят, да, там он займется волонтерством, чтобы он прокачивал определенные навыки. И через год подвести его, он как раз-таки может быть и определится уже со специальностью к этому времени. И через год подвести его к высшему образованию. То есть пусть он тогда сказать, хорошо, ты хочешь вот эти курсы, тогда давай вот с тобой поговорим, договоримся, подключим английский, там, подключим то-то, да, ты хочешь, большинство хочет уехать учиться за рубеж в будущем,
у
да?
У нас, к сожалению,
подключим вот эти курсы,
время заканчивается,
там,
передача. Айнур, вот что-то важное не сказали, тут человек продолжает свой вопрос, а что же современный мир совсем не нуждается в академическом образовании?
Нет, ну на 100% конечно нет. Сейчас, знаете, идут на глобальном уровне дискуссии. Кто-то, сторонники высшего образования, все-таки утверждают, что нужны базовые, такие глубокие академические знания. Другие говорят, что можно и без знаний,
ну, да,
устроиться в Google, ну и
другие. Масса. Тот же Илон Маск, он как бы против этой системы академического образования.
И примеров как бы масса, поэтому однозначно сказать, что ваш ребенок не прав, то есть, ну, 50 на 50.
Может быть, коротко, вот еще две минутки осталось, какие навыки нужны нашим детям, чтобы быть счастливыми и успешными?
Ну, наверное, первый навык, опять-таки повторюсь, это безусловное принятие себя. Но оно придет только через родителей. То есть если родитель, безусловно, принимает и любит ребенка, ребенок будет счастливым. И следующие навыки, востребованные, это критическое, креативное мышление, навык коммуникации и решения проблем. То есть вот то, что сейчас востребовано в мире, и вот как раз мы эти навыки даем. То есть они должны научиться решать проблемы.
Самостоятельно, без родителей.
Вообще, абсолютно, вообще, да, по жизни.
Замечательно, спасибо вам большое, Айнура. Замечательная передача опять. Я надеюсь, что мы через неделю или через пару недель с вами снова встретимся.
Спасибо вам.
Потому что у нас есть еще темы личностного роста и для взрослых проблемы тоже. Карьерного роста. Дорогие друзья, я прощаюсь тоже с вами. Спасибо большое, что слушали нас. Повторюсь, слушайте нас в повторах, в воскресенье, в субботу, вечером в 20:00. Всего доброго, всем желаю
счастья. Спасибо большое вам, Бермет.